Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о здоровье опорно-двигательного аппарата. Как сохранить позвоночник и суставы в рабочем состоянии? Если уже есть проблемы, что с этим делать? Как лечить? О профилактике тоже мы будем сегодня говорить. На эти и многие другие вопросы ответит наш гость. У нас в студии заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед-вертебролог Рамис Асланов. Рамис, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо за приглашение.
Всегда рада, всегда рада, Рамис. Ну что, мы начнем вообще. Что такое опорно-двигательный аппарат? А мы уже перед эфиром поговорили, какие примеры будут, чтобы у нас у всех все сложилось хорошо. Вот сейчас человек едет в машине. И в каком он состоянии, скрюченном? Слушай, нас.
Тут же все выпрямились.
Это золотой стандарт. Так всегда же, когда поправится, оп, так, вперед.
Да. Опорно-двигательный аппарат, во-первых, это наш каркас, остов, на что все остальное нанизывается. Если брать аллегорию, так аллегорически, можно представить куклу-марионетку из палочек с шарнирами в виде суставов, и ей управляют ниточки. Вот эти, а теперь проведем такую аналогию, что наши кости – это вот эти вот веточки, из которых состоят, это дощечки, из которых состоит эта кукла, суставы – это шарниры, а эти нити, ниточки, которыми управляют, и за счет которых происходит движение в суставах, ну, вообще руками, он движется, эта кукла – это те же самые мышцы, сухожилия и связки. Опорно-двигательный аппарат состоит из костей, мышц, сухожилий, связок. И в целом, за счет чего обеспечивается движение? Из-за мышц. У каждой мышцы есть точка крепления и точка движения. То есть мышца крепится, начинается в одном месте и тащит на себя какую-то другую кость. За счет этого происходит движение, ну, сокращение мышц.
Угу.
Скелет наш состоит в среднем из 206-208 костей. Созревание организма, ой, скелета человека происходит в среднем к 25 годам рост. Да, рост активно идет от 0 до 7 лет,
так.
Потом небольшая задержка, и от 12 до 17 лет.
Активный
рост происходит, рост скелета. Поэтому есть свои точки, рентгенологические, допустим, показатели, по которым определяется степень зрелости скелета или возраст скелета. Есть зоны роста, это участок хряща, метаэпифизарный хрящ, за счет которого рост идет. Когда этот хрящ закрывается костью, рост прекращается.
Угу.
Поэтому у детей очень важно не пропустить, то есть правильно лечить переломы области, особенно области зоны роста. И неправильно леченный перелом в области зоны роста может привести к тому, что возникнет деформация этой конечности.
Да. Вот это да. А зона роста где у нас, значит, получается, у ребенка находится?
Вот если взять длинную трубчатую кость, то она ближе вот к концу.
Угу.
Да. Вот. Что еще? С возрастом формируется сформировавшийся скелет 25 лет. Мужчина, женщина. Нам без разницы, мы сейчас. Мышцы.
Да.
Крепкие мышцы, сухожильно-связочный аппарат. Продолжается рост. Если человек в это время получает выраженные, то есть серьезные физические нагрузки, занимается какими-то тяжелыми видами спорта, либо единоборствами, где очень много травм, то страдают суставы, кости, и это приводит к чему? К развитию артроза. Артроз – это заболевание сустава хроническое, которые возникают, ну, может быть, этиология различная, чаще всего это травмы.
Угу.
Ни одна травма сустава не проходит бесследно. Если сустав был травмирован, то прогрессирует остеоартроз. В позвоночнике называется спондилоартроз, артроз крупных суставов коленных, это гонартроз, тазобедренных коксартроз, омартроз, плечевой сустав, лучезапястный сустав, кистевой сустав и мелкие суставы кистей. Mm-hmm. Существуют такие неспецифические заболевания.
Да.
И которые тоже могут приводить к развитию различных артрозов. Так вот, что такое артроз? Заболевание, хроническое заболевание сустава, в результате которого происходит нарушение внутри в самом суставе, происходит такое вот изменение. Не буду даваться подробности, так. В среднем, когда разрушается хрящ, угу. И по периферии сустава возникают такие вот напластования солей. Откуда все это растет? Откуда это появляется? Допустим, на примере профессионального спортсмена, который очень много бегает.
Ну вот, сейчас бегуны, которые впереди у нас марафон, скажут, сейчас опять мы.
Ну, давайте не бегуны, пусть будут другие игровые виды спорта.
Давайте,
не будем акцентировать на ком-то внимание. Но вообще, если идет постоянная нагрузка на какой-то сустав больше, то организм думает, наверное, как-то мало площади опоры. Почему он постоянно болит, нагружается, надо, наверное, добавить площади опоры, чтобы он лучше справлялся с этой нагрузкой. И возникает компенсаторно вот вокруг по периферии разрастание костное. Это называется артроз. Если это коленный сустав, то это остеоартроз коленного сустава или же гонартроз.
Угу.
В случае выраженных таких разрастаний возникает деформация коленного сустава. Это возникает уже болевой синдром. Изменение таких конгруентности, когда трущиеся поверхности друг от друга уже плохо соответствуют за счет того, что стесывается хрящ, субхондральный слой, кость, а кость уже трется с таким хрустом, со скрипом таким, что даже введение каких-то протезов синовиальной жидкости уже не помогает, и на снимке на рентгеновском сустав весь деформирован, а визуально тоже определяется такая деформация контуров, ну, если говорить колено, то коленного сустава.
Угу.
И это все сопровождается постоянным болевым синдромом. Так вот, вот эта вот деформация, болевой синдром, контрактура, то есть нарушение сгибания, разгибания, это является же показанием для протезирования коленного сустава.
Но это, как правило, вот профессиональные спортсмены приходят к этому быстро, да? Ну, получается, профспорт, он все равно, вот мы сейчас говорим, но он на самом деле еще как калечит. Суставы.
Ну, калечит, все зависит от того, как человек подходит к нагрузкам, как он питается, как он следит за собой, как он восстанавливается. От этого тоже много зависит. Тоже профессиональный спортсмен может и не прибегнуть к протезированию, а любой другой, который с избыточной массой тела, с гиподинамией, имеющий там какие-то травмы в анамнезе, может быстрее дойти за счет развития остеоартроза. То тут, если говорить про остеоартроз позвоночника, это спондилоартроз. Ну, по той же аналогии увеличивается площадь суставов межпозвонковых и тоже ведет к развитию скованности. Скованности и боли. А межпозвонковый сустав носит название еще фасеточкиный сустав. Если по науке это дуготрощатый сустав. И вот он разрастается. Ну, он такой сложный, если брать его в общей биомеханике. Он с двух сторон, сразу же от движения зависит, от движения в двух трех плоскостях. И вот эти вот изменения суставной поверхности тоже вызывают боль, жалобы на боль в спине, боль при поворотах ночью.
Это внезапно возникает? Нет,
это долгая
история. Постепенно, долгая
история? Постепенно.
Угу.
Вот к чему я сейчас веду.
Да.
Да. Боль, которая возникает при смене местоположений, когда он встает, ему нужно сначала буквой ЗЮ, как, ну, погоди, вот так, оп, за спину взяться, немножко пройтись, потом он выпрямился, и он ходит, а ему легче, когда он ходит. То есть суставы расшатались, он расшатал, все, пошли, так легче. Стоит остановиться, присесть или прилечь, то есть в неподвижном таком статическом положении, и дальше любое движение возникает, вызывает боль. Так вот, наши кости, они чем окружены? Мышечным массивом. Ну, любая кость, она должна получать соответствующее питание. А питание она получает за счет того, что в нее прорастают сосуды. Сосуды идут от мышц. Следовательно, чем больше мышц, тем лучше питание. Поэтому хороший мышечный каркас – это залог здоровой кости, плотной, прочной, и хорошего сустава. Вот здорового так. сустава.
Угу.
Но любой сустав, он требует, он уже внутри в суставе имеется своя суставная жидкость, она же синовиальная жидкость. Так вот, обмен веществ в этой синовиальной жидкости, он происходит за счет нагрузки. Суставная поверхность, она таким гиалиновым хрящом выслана. Он такой гладкий, блестящий, как зеркало. Такой хрящ, здоровый, в норме.
Только хирург так может описать, который видит с утра до вечера эту косточку. Мы здесь уже все представили в эфире.
Аллегория наша
вся. Да, это точно.
И вот с возрастом вот это зеркало, гладкая поверхность, зеркальная поверхность, с возрастом она становится шершавой, трескается, суставная жидкость, ну, я немножко отошел от темы.
Да.
Обмен веществ, когда возникает нагрузка, человек наступает или же нагружается, в суставе возникает давление, вот эта суставная жидкость, она как бы как из губки выдавливаются какие-то элементы из этой хряща, и обратно впитывается другое. Происходит обмен. В случае, когда есть травма, нарушается вот эта гладкая поверхность этого сустава, следовательно, площадь этой поверхности, которая, за счет которой происходит обмен синовиальной жидкости, уменьшается, и качество ее страдает. В ней появляется больше всяких там солей, они откладываются, и развивается остеоартроз.
Угу, про такое я слышала.
Да, и поэтому, когда очень-очень плохое качество этой синовиальной жидкости, когда вот этой гладкой, красивой суставной поверхности очень мало, ну, при деформирующем артрозе, там, третьей-четвертой стадии, тогда уже прибегают, тогда нужно помогать обновить эту суставную жидкость. Это все равно, что заменить масло шаровое у автомобиля. Если шаровое еще как бы пригодное, то там ее открывают, взяли хороший литол, солидол, но это еще воспоминания с детства.
Угу.
Солидолом хорошим такие заполнили и оставили его, поставили на место эту деталь. То же самое вот в суставе можно вкачать в крупный сустав, в коленный сустав в данном случае мы о нем говорим. Протез синовиальной жидкости, он может быть очень густой, средней густоты и жиденькие. Какой вводить, решает специалист, там есть свои показания. Так вот, говоря о мышце,
так.
за счет которой оплетают, мышцы переходят в сухожилие, они там переходят, одна мышца там с бедра на голень, с голени на стопу, движение осуществляется за счет сокращения этой мышцы, точки прикрепления в сухожилиях. Если организм не дает нагрузку, или же был какой-то перелом, и долгое время кость не нагружается, то эта кость, если говорить про перелом голени и длительное лечение, то возникает такое явление, как остеопороз. Пятнистый остеопороз – это локальный такой остеопороз. Это снижение минеральной плотности кости, не нагружаемой. Кость, она имеет свой какой-то вес, в среднем вес скелета человека составляет 1/5, то 1/7 вес человека.
Сейчас я быстренько, можно вот сюда ставлю пару вопросов? Сейчас весна, все же стараются там похудеть к лету, как обычно, да? И если кто-то там что-то не получается, говорит, у меня тяжелая кость. Вот теперь, получается, не отмажешься, нет такого тяжелого. Это просто не мышцы наросли, скажем так, правильно?
Да, что-то другое наросло. Ну, весна, я думаю, как раз благоприятная. Сейчас такая погода. Всем можно взяться, заняться собой, просто увеличить количество пройденных шагов за день. Ходьба – решение 80% всех наших болезней, проблем со здоровьем. Элементарно, просто ходьба. Не надо бегать, ходить за суперкрутыми кроссовками. Встаньте, походите по набережной.
Сколько походить?
Просто.
По времени
ходьба. Сколько можете, столько и ходите.
За пульсом следить надо или просто идите и все, тут встали и пошли?
Это уже слишком много будет вводных, и этот человек, прежде чем заняться, он подумает, еще за пульсом следить, еще обувь надо себе брать. Возьмите самые любимые кроссовки, встаньте и просто походите по городу. Очень много мест, куда можно сходить и одному, и с родными людьми, там, с человеком своим любимым, с детьми, с коллегами после работы. Дойдите там, если идете там, до станции метро, пройдите еще одну станцию, если вы не торопитесь никуда, и погода позволяет. Лишний километр, если есть возможность подняться по лестнице, на второй-третий этаж вместо лифта поднимайтесь по лестнице, на пятый этаж, ну и на пятый лучше всего подниматься. А если позволяет это здоровье, да, время, обстоятельства, такая многокомпонентная составляющая, нужно давать суставам нагрузки. Дальше, насчет мышц.
Так.
С возрастом.
С каким? У нас сейчас 45 лет, это еще молодой возраст официально.
Давайте от 45 и выше.
Так.
У нас в человеческом организме идут процессы, которые из-за которых снижается плотность кости, а плотность кости перед этим снижается мышечная масса. Это такая саркопения, снижение мышечной массы с возрастом. Почему с возрастом у пожилых кожа становится более дряблой, он более не в таком в тонусе. Во-первых, мышечный массив уменьшается, кость, он стаптывается, говорят, уменьшается в росте.
Да.
Кстати, стаптывается, это что это вообще означает?
Да.
Почему уменьшается человек в росте? У нас разница в дневной, утреннее и вечернее время в росте может доходить до 1.5 сантиметра.
Ух ты!
Все просто, потому что в течение дня мы ходим, и расстояние, то есть высота межпозвонкового диска может меняться. Лежа, ну, у нас 33 позвонка, между ними межпозвонковые диски, имеющие тоже высоту. За ночное время он как бы вытягивается, наполняется там позвонок, длина, высота человека увеличивается в дневное, с утра, и к вечеру он может немножко уменьшиться. Так, с возрастом высота межпозвонковых дисков также снижается, и, следовательно, уменьшается рост. Но это не только из-за позвоночника. Все это происходит в совокупности по всем составляющим суставам, деформациям, ось позвоночника и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, что нужно делать? Нужно следить за мышечной массой. Если говорить о мужчинах и женщинах, когда возникает определенный возраст, возникают там климактерические расстройства, гормональные, в которые в климакс нужно входить правильно. Я сейчас не лезу не в свое дело, но это такие общие такие,
да,
широкие мазками, но общие такие понимания, проблемы. А у мужчин своя история. Кто-то может с возрастом потребовать того, чтобы поддержание себя в физической форме требует на переход на ГЗТ. Мы про мужчин говорим, ну, гормон заместительную терапию. Потому что гормоны — это что? Это основная составляющая роста. Мышечная масса не может расти, если нет нормального гормона, уровня гормонального, если нет нормального уровня гормонального фона.
То есть
нет гормонов, не в норме, если он не в норме. Так вот, если правильно подойти к данному вопросу и давать правильные нагрузки, ходить в спортзал, следить за уровнем своих гормонов, обычных у мужчин тестостерон, у женщин свои эстрогены, держать их в норме, можно долгое время сохранять свою мышечную массу в нужном объеме. Нужное сохранение мышц – это, во-первых, это объем, это питание костей, питание суставов и здоровье в целом.
Ну вот, кстати, как должны эти мышцы выглядеть? Мы сейчас к бодибилдингу, наверное, не уходим.
Нет,
потому
нет,
что
нет.
У нас же как-то, у нас же сразу перегибы начинаются.
Нет.
И надо сразу по 160 килограмм поднимать. Я просто знаю, что Рамис это делает на самом деле. Но это подготовка к этому не один год идет, правильно?
Что
такое? А у нас же, как же, у нас же придут. Сразу сейчас фитнес-залы наполняются желающими показать, а потом где они появляются? У кого на хирургическом столе?
Ну, у кого-то.
У кого-то.
Да.
Да.
Главное, пупок не надорвать.
А кстати, что это за выражение?
Это пупочная грыжа. За счет повышения внутрибрюшного давления.
Так. А она может
быстро так... В области пупка пупочное кольцо расходится, и туда выпячивается часть кишки.
Ой-ой-ой.
Да. Главное, чтобы она не ущемилась. Можно ее вправить. Ну, смотрите, насчет нагрузок.
Да. Идеально. И как понять, что мышцы у тебя, например, в нормальном состоянии, и они у тебя прям сейчас соответствуют вообще, ну...
Давайте так.
Да.
Как понять, что мышцы ваши в тонусе, и нужно продолжать двигаться в таком же темпе? На примере одной мышцы. Uh-huh. На примере мышцы, выпрямляющей спину. Мышцы, держащую нас в вертикальном состоянии. Мускулус эректор спины. Есть такая мышца, очень длинная. Она идет от поясницы до затылка.
Uh-huh.
Да, вот такая длинная мышца, которая выпрямляет нашу спину.
Ух ты.
И за счет чего мы стоим. Если вы к вечеру чувствуете, что вы очень устаете, и вам уже тяжело просто стоять, вам нужно присесть, у вас спина устала, и это говорит о том, что недостаточно развита эта мышца.
Сейчас, по-моему, 90% икнули.
Да, да. Как только вы понимаете, что к вечеру вы не испытываете боли в спине, у вас, значит, хорошо развита эта мышца, поверьте мне, если у вас хорошо развита мышца, значит, все остальное у вас тоже хорошо развито. Так вот, чтобы это развить эту мышцу, начните приседать собственным весом. Правильно приседать.
Как правильно приседать?
Ну, есть своя техника, правильное приседание вам подскажут это эти спортсмены или же инструктора в фитнес-залах. Если есть друзья-спортсмены, тоже могут подсказать. Я своих пациентов прямо у себя в кабинете учу правильно приседать за счет правильного приседания.
А мы описать можем, как это правильно? Вот
да
мы
нет,
не покажем?
Это показать, надо показать. Да? Я вам покажу после эфира.
Хорошо, договорились. Потому что... Нет, у меня спина, кстати, не болит по вечерам, поэтому...
А, вот, ну, значит, не покажу.
Тоже хорошо.
Так вот, при правильном приседании с собственным весом без утяжеления идет распределение натяжения, то есть снимается натяжение с мышц спины, подключаются ягодичные мышцы и бедра. Центр — это ягодичные мышцы, центр нашей вселенной, организм тела. От них... Как только мы начинаем их закачивать, рост идет вверх и вниз. Изолированно спину и ноги качать нельзя. Начинаете приседать, скрепляете ягодичные, и даже все остальное подключится.
Вот
и
так.
Это ваше здоровье, ключ к успеху, к вашему здоровью.
А как же все всемирно просто. Известная планка упражнения?
А планка уже потом, когда вы сначала нарастите одно, а тогда будет уже легче удерживать и планку.
А сколько вот сейчас у нас, например, слушает человек, который в гиподинамии всю жизнь живет? И сейчас вдруг он говорит... Все.
Приседайте собственным весом.
Начну.
Прямо сейчас встает он.
Да. Этот... А сколько раз вообще? Или как это просто... Чувствую, что напрягается.
Каждый день по 3-4 подхода 8-10 раз.
Угу.
Приседать собственным весом.
А
у нас еще
уже...
есть время, я могу рассказать, как это.
Да, как это?
Вот он,
конечно,
становитесь к стеночке или к столу письменному.
Угу.
Там носочками упираетесь в доску. Вертикальную, то туда же коленками упираетесь. И дальше отводите ягодицу назад до угла 90 градусов в бедре и в голени.
Так.
Ну, естественно, корпус руки вперед, медленно выполняете, доводите 90 градусов, замерли, и медленно также сопровождаете движение, встаете ровно. Вот попробуйте дойти до 90 градусов, и дальше повторяйте 8-10 раз, по 3-4-5 подходов в течение дня. Придет в тонус... Нужная мышца, и все остальное тоже придет в тонус.
Супер. Слушайте, сейчас мы экономим,
все
на самом
просто,
деле.
Все просто,
все
очень просто.
На фитнес-зале все можно дома делать.
Не-не-не, правильно, потом лучше идти в фитнес-зал, и там уже постепенно начинать упражнения с отягощением, но обязательно под контролем. Все должно быть под контролем специалиста, который умеет предотвратить травмирование коленных суставов, разрыв менисков, связок и все остальное.
Да, тут не только это побочные грыжи, я поняла, что столько всего можно самостоятельно сделать в фитнес-зале и потом попасть к врачу, травматологу, как минимум. Ох, дорогие друзья, сейчас мы уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня об опорно-двигательном аппарате. У нас в гостях заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед-вертебролог Рамис Асланов. Рамис, перед тем, как ушли, мы говорили про необходимость вообще как бы быть в тонусе, чтобы наши мышцы, наши кости были в прекрасном состоянии. Иногда, кстати, смотрю в соцсетях всякие интересные ролики, да, там 70, 80, 90 лет, там японки, китайки, я не знаю, все кто угодно, такие бабулечки, которые даже их не назовешь бабулечками, они такие подтянутые, такие все накачанные. И у меня вопрос, ну что же, вот если без каких-то вот отягощений в зале, да, невозможно вот просто быть в прекрасном состоянии, если бегать, например, или ходить каждый день по 20 тысяч шагов, но без этих гантелей, невозможно мышцы и кости вот так вот укреплять такими методами? Либо просто плавание, либо обязательно все-таки. Вот сейчас столько я смотрю, столько разных мнений, ученых, спортсменов, что тот говорит, нет, как только вам исполнилось 40, вы должны уже идти в фитнес-зал и начинать качаться, и тогда у вас будет все огонь. А кто-то говорит, да зачем? Да беги ты. Другой говорит, коленки убьешь, если будешь бегать. Где правда, где истина? А вы таких людей видите, которые приходят, приползают, ну и все такое. Приносят.
Есть исследования британских ученых.
Блин, я так и думал, что мы до них дойдем.
Старое, я еще, наверное, в детстве читал его. Двое испытуемых в разных комнатах молодых человека. Одному давали нагрузки, он занимался, он качал, поднимал штанги, приседал, качал пресс. Второй сидел в соседней комнате, в темной, в наушниках и с закрытыми глазами, и представлял ровно то же количество, то же время, те же упражнения, он представлял, что он все это делает.
Так.
И заключение, выводы данных исследований, у них оказывалось, что через месяц они не выявили достоверных различий между наращением мышечной массы у этих двух испытуемых.
Короче, эффект плацебо работает, я поняла.
Я к тому, что
давайте
нельзя...
мы сейчас все представим, что мы с утра до вечера качаемся. Я представляю, какие все выйдут.
Нельзя верить всему, что вам говорят.
Понятно. Нужно, в общем, по силам.
Почему в азиатских странах, вот вы говорите, там 70-80 лет они занимаются. Так вот, я несколько раз был... вот их в этих азиатских странах по работе.
Угу.
С чего начинается утро? Мы из отеля идем в клинику на обучающие курсы. И по дороге я вижу площадки, которые с утра заполнены пенсионерами. Они занимаются, они растягиваются, стоят на месте, у них комплекс упражнений, тренажеры, они там чуть ли не на спагат стоят. Все стройненькие, подтянутые. В еде у них очень мало муки. Практически нет хлеба там. В основном рыба там, водоросли, рис. Это же все зависит от наших пищевых еще и поведенческих таких вот устоев, стереотипов. Да. То мы есть то, что мы едим. Если мы едим сплошную муку, мы будем мукой. Мешком муки. Ну, все просто.
Да, представила сейчас.
Если мы сбалансируем свой рацион питания, можно же из тех вещей, из той же гречки, из того же риса, с этой курочкой что-то приготовить, но не то, что мы обычно, а полезное.
Конечно.
Просто немножко почитать, зайти там, сейчас интернет у всех есть, телефоны. Это раз. Во-вторых, культура питания, ночные, недожоры или пережоры.
Пережоры, да. Владимир лучше друг.
Да. Угу. Ну, это еще стресс, и гормон, и кортизол. Как-то все это у нас наслаивается одно на другое. Нужно просто сесть немножко, поразмыслить над тем, чем ты занимаешься, почему все так идет не так, проанализировать свой рацион, посмотреть, сколько ты ешь хлеба в день, нужен ли он тебе в таком количестве, и немножко увеличить активность,
да,
в плане ходьбы. Просто.
Чего? А всякие вот коллагены добавляют, БАДы всякие покупают и для суставов, и всего прочего. Это вообще рабочая вещь?
Да почему нет, коллагены тоже рабочая вещь. Ну, сейчас много всяких пустышек.
Да.
Я сейчас скажу, сейчас рабочая.
Ага.
Да, действительно рабочая. Кто-то возьмет, на него пустышка попадется, скажет, вот доктор, врунишка попался.
Но Тот же холодец, например, он полезный.
Вот холодец, студень,
да.
Хаш.
Да.
Вот не ошибетесь. Главное, чтобы правильно сварились, чтобы там не было этого желатина одного сплошного, а был настоящий вот этот холодец-холодец.
И тогда это прям польза вообще,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Суставы, связки, кости вам скажут спасибо.
А сколько нужно его есть, чтобы они сказали очень большое спасибо?
Да это нужно включить в свой рацион и по чуть-чуть его есть. Не обязательно прям ведрами. Даже там периодически его есть. Так же, как и орехи, так же, как и рыбу. Не нужно же каждый день все одно и то же есть. Надо как-то распределить рацион свой.
А витамин D, кстати, влияет на вот костную
конечно.
Ткань, все вот это вот. Да. Сейчас же это прямо много
дефицит.
Модно. Да.
Дефицит витамина D в детском возрасте ведет к такому заболеванию, как рахит.
Угу.
Это позднее созревание скелета, поэтому происходит деформация грудной клетки, деформация черепа. И дети вырастают с такими вот небольшими деформациями скелета, которые в будущем, во взрослом, уже тоже изменения эти все сохраняют свои такие.
А в общем, мне кажется, сейчас такие дети еще есть вот с рахетом?
Да сейчас, мало насколько уже, развита наверное. У нас сейчас
да.
педиатрия.
Но попадается?
Контроль.
Угу.
И что за детьми следят в нужное время, определенное обследование, анализы, УЗИ. Шейки, тазобедренного сустава, не пропустить дисплазии, УЗИ сердца.
А дисплазия, кстати, это частное явление достаточно.
Ну, она генетически может передаваться, дисплазия тазобедренного сустава. Если вовремя ее выявить и лечить в детском возрасте, она проявляется в возрастном периоде, это никак, бессимптомно вообще, ходит и ходит. Ну, и, конечно же, если ее не лечить, то хронический такой подвывих в тазобедренном суставе остается, это, конечно, уже инвалидность. Раньше это было распространено, сейчас... Это за этим всем следят. Здесь очень много еще зависит от родителей. Ну, как родители заботятся о здоровье, о диагностике, профилактике и график периодического обследования детей. Он же есть?
Есть.
Так же, как и прививки. Это вообще отдельная история. Не хочу сейчас...
Туда залезать, да.
Залезать, да. Ну, надо просто, все же не нужно изобретать что-то думать, не нужно идти на поводу у каких-то псевдоблогеров, которые вчера занимались там чем-то одним, а сегодня они почему-то возомнили себя каким-то блогером, специалистом по медицине, у которых даже нет диплома врача и близко. Врач — это не профессия, это образ жизни. У меня просто крик души сейчас, потому что я отдал 6 лет... Учился на лечебное дело, год интернатура, 2 года ординатура, и до сих пор я продолжаю совершенствоваться, занимаясь научной деятельностью, на конференциях. Стоит пропустить одну конференцию, я на следующей чувствую себя уже каким-то пещерным человеком, потому что всегда что-то меняется.
Да.
Но когда я вижу какого-то девушку или парня, который там за 2 месяца накачал себе мышечную массу гормонально на гормонах и выступает... красивая картинка рассказывает, как нам нужно правильно питаться, как нам нужно качаться, который да. за 3 месяца купил себе диплом какого-то там диетолога, нутрициолога. Ну, извините меня, здесь уже дело за каждым, кто кому верит. Поэтому...
А потом у нас уже проблемы появляются. Вот даже мы говорили про аппарат, для препарат, который для похудения, да, не будем название называть.
Конечно.
Но сколько проблем сейчас в мире, все подряд начали тут там звезды разные, колоть и прочее, и сколько даже уже смертей в мире, и разных заболеваний, остеопорозов у молодых девчонок. Я просто вот смотрю, что происходит вот так вот.
В ряде стран зарубежных этот препарат уже запрещен.
Вот, поэтому мы тут говорим про здоровье правильное.
Да.
И тут надо... Включать голову всегда.
Значит,
красивая
да.
картинка – это одно, а жизнь – это другое.
Есть еще такая история, которая называется туннельные знания.
Так.
Вот кто-то может быть специалистом по ногтю левого мизинца.
Такие специалисты есть?
Ну, вот я вот так.
Да.
Вот я вот специалист, поэтому я вот разобрался и знаю еще про правый мизинец, и еще знаю про руки, и еще знаю вообще про мозги. Хотя в целом про организм, про обмен веществ, про строение, про скелет, про анатомию, про базовые. Человек может вообще даже не понимать и не знать, что есть вариантная анатомия. Да, что есть нормальная анатомия, есть патологическая, есть физиология, патологическая физиология. Что правильный подход, когда к тебе приходит человек, ты ему ставишь упражнение, что нужно им делать именно так. А нужно же понимать, что у него анатомия может отличаться, у него сустав тот же локтевой может отличаться, хват у него от этого будет меняться пошире, поуже. Работа мышцы, у кого-то длинная, у кого-то короткая эта мышца. Как ему лучше сделать, чтобы получить нужный объем? До какого уровня, сколько градусов?
Слушай, кому так сгибать? Это и профессионал, в общем, тут надо искать.
Поэтому надо, это нужно видеть человека, да, или посредственно общаться.
Да.
Поэтому, когда мне говорят, попробуй, проконсультируй, пожалуйста, нас, скидывают мне заключение МРТ.
Да.
Ну, у меня как красное для быка, для меня, вот когда показывают мне заключение МРТ, скажи нам, что нам делать, позвоночник, я говорю. Это же такая абракадабра, это уравнение с кучей неизвестных, и ты никак не решишь, когда у тебя нету картинки, и раз, и больного перед тобой два. Я говорю, а скажите, пожалуйста, вот у вас в правом заднем колесе что-то скрипит у вас в машине.
Угу.
Скажи, что, пожалуйста, что мне сделать? Он такой, вот что бы ты сделал? Я бы пошел к мастеру, поднял бы машину на подъемник, он бы взял свою монтировку, прошел бы себя бы по всем рычагам, покрутил бы колесо, если надо, может, я бы даже снял бы его, где-то что-то там еще фонариком посветил. Я говорю, ну так вопросы есть, я говорю, еще. Как вы можете меня толкать на преступление, давать вам совет, от которого вам может стать хуже? Во-первых, если я не вижу, я не знаю, что это исследование, кто его описал.
Да.
Может, это шаблон или болванка заготовлена для другого человека, и она ошибочно оказалась здесь. А у вас совсем другая, может быть,
да,
история. Во-первых. Во-вторых, мы лечим не картинку, а больного. Вот. В-третьих, нужно сопоставлять клинику с картинкой МРТ. Если только когда определять, если все совпадает, ставить правильный диагноз, а правильно установить диагноз, это алгоритм к тактике лечения. Но если человек понимает, он понимает. Многие обижаются.
Ну, главное, это здоровье человека, на самом деле. Пусть обижаются, но, может быть, как раз через обиду дойдут до специалиста.
Ну, я
главное,
зла никому не желаю, поэтому...
Не-не-не, ни в коем случае. Поэтому мы всегда говорим дистанционно. У нас тоже по радио вот в программу часто же пишут, да, смс сейчас приходит, посмотрите, пожалуйста, диск. У нас же тоже такое же, пожалуйста, ссылки присылают, посмотрите описание, что там сказали. Дорогие друзья, надо все-таки с этим описанием идти к доктору, чтобы он вас посмотрел, пощупал, посмотрел ваши анализы, сказал, как, чего, зачем и почему. И вот, например, он говорит, доктор, межпозвоночная грыжа у вас тут какая-то и не одна, и не две, и не три, и вообще нам нужно оперироваться. И тут начинается, вот я сейчас плавно перехожу в ту тему, тут начинается торг, потому что у нас не любят оперироваться пациенты. И говорят, а может, мы что-нибудь другое придумаем?
А? Да,
может, нам к мануальному терапевту сходить, к остеопату? Может быть, мне что-то попить? Доктор, скажите, что? Может быть, что-то поносить, какой-то пояс специальный или еще что-то? Может, не будем делать операцию? Вот в каких случаях... можно пойти навстречу человеку, что-то прописать лечение, а в каких случаях, что, ну, уже доктор говорит, я за это не берусь, не хотите, как хотите, но потом вас привезут уже в таком состоянии, что мы не знаем, что будем, менять позвонки или еще что-то делать. Или я тут уже как бы это слишком усугубила ситуацию. Но, тем не менее, чем чревато все вот это вот?
Наталья, меня всегда поражает ваша настолько эрудированность в этих ваших вопросах. Вы прям все рассказываете настолько точно, подробно,
как будто я там рядом
как снайпер, бьете прямо белке в глаз.
Хорошо. Стрельбой я в детстве занималась.
Ну, вот видите, я тоже угадал.
Так.
Ну, начнем с того, что 70% грыж лечится консервативно. Грыж межпозвонкового диска – это патология межпозвонкового диска, это выпячивание в позвоночный канал, которое сдавливает либо спиной мозг в этом канале, либо корешки спинного мозга или конского хвоста, ниже там L1, за счет чего возникает неврологическая симптоматика. Это боль, слабость, онемение в ноге или в руках, если говорить про шею. И 100% грыж межпозвонковых дисков, 70% лечится консервативно. А наша задача, ну, лично моя как хирурга, не пропустить эти 30%, не лечить их консервативно, и не оперировать то, что не требует хирургии. Не надо чинить то, что работает. Да. Такая тонкая структура, это позвоночник. Переплетение костей, суставов, связок, мышц и невральных структур спинного мозга с этими корешками. Все очень узко. тесно связано. И лучше туда не лезть, если не нужно. Дальше. Если требуется консервативное лечение, определяется тактика. Здесь уже целый есть арсенал для лечения.
А долго по времени лечится вообще консервативно, как правило?
Ну, в среднем, если говорить о консервативной терапии, 2-4 месяца наступает там и улучшение. Может быть такое затянувшееся обострение. Если, как понять, что категория относится, вот пациент относится к 30%, который требует хирургии. Если есть боль постоянно в спине, отдающая в ногу или в руку, есть грыжа, субстрат на МРТ, соответствующая клиника с давлением этого корешка, этой грыжи, консервативное лечение, именно не просто прием одной таблетки раз в неделю, или он ходит там, занимается своими делами, пьет что-то там, а именно настоящее консервативное и стационарное лечение.
А не фармацевт, который посоветовал, да, попить, помазать?
Угу. Да, 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 да. Лечение и стационарное лечение у неврологов в течение 2-4 месяцев, которое не приносит эффекта.
Да.
А еще хуже, если это нарастание неврологической симптоматики, когда слабость ноги нарастает, онемение, боль становится нестерпимой, когда человек говорит, что я готов лечь посреди перекрестка, и будь что будет, забирайте меня кто угодно, везите туда, где мне просто помогут избавить меня от этой боли.
Угу.
Вот если в течение 2-4 месяцев лучше не становится от консервативной терапии, это является показанием для хирургии. Если в течение там, ближайшего месяца после лечения у больного не наступает вообще никакого улучшения, а наоборот прогрессирование болевой и неврологической симптоматики, нарастает боль, слабость, ничего уже не действует, ну, это является как раз-таки тоже для, показанием для оперативного лечения. Ждать не надо, надо оперировать.
А как проходит операция? Вообще через какие операции? Потому что я понимаю, что сейчас уже какие-то новейшие технологии. Я даже же видела же ваши социальные сети, как вы там оперируете из операционных видео. Ну, нет, для слабонервных тоже подойдет. Крови я там не видела. Но все равно операции, конечно, смотреть так себе удовольствие, хорошо сказала. Но для врача-то да, там уже какие-то подходы, какие-то новые, все лапароскопические, эндоскопические как-то. Но все равно эти просверливания кости, конечно, извините, конечно, но да.
И тут вы все знаете.
Ну, я же посмотрела все внимательно, но опять же, я понимаю, что туда зайти, вот эти нервные окончания, если чего-то зацепишь, что может чего-то произойти нехорошее. Вообще хирургом быть — это неблагодарная работа, я уже поняла.
Это отдельная история.
Да.
Называется «Бабаевский шоколад».
Понятно.
Да, да. Смотрите, Наталья, по поводу хирургического лечения.
А все же боятся позвоночник оперировать. А вдруг чего не то пойдет, и не станешь ты после операции?
Ну да. Надо, конечно, обращаться в специализированное отделение, именно к специалистам, и в отделение, в которых именно лечат данную патологию. Делают операции на позвоночнике. Современная медицина и вектор свой держит в сторону развития минимально инвазивных методик. Хирургия позвоночника не осталась в стороне. Активное внедрение эндоскопических методик. Сначала это эндоскопия... монопортальная эндоскопия позвоночника через маленький разрез, там 7 миллиметров, когда можно, да, как шариковая ручка,
так,
чуть толще,
угу,
проникнуть глазом через этот разрез, войти в камеру, дойти до позвоночника, увидеть этот нерв, этот сосуд, который бьется над нервом, эту грыжу, которая сдавливает, прямо кусает этот нерв большим, на экране большого монитора под увеличением, там стократным в картинке 4К, когда да чуть ли не артерия, эритроцитом по сосуду бежит, ты вот все это видишь, и по таким качествам работаешь, мельчайшие такие тонкие движения, суперинструментарий позволяет удалить грыжу, освободить корешок.
Угу.
Но для этого нужен свой инструментарий. А на этом не остановились, пошли дальше, уже бипортальная методика появилась, когда через 2 маленьких разреза тоже вот по сантиметру, также через один разрез прокол в позвоночник входит камера, а через второй прокол отдельно уже инструмент. При этом инструмент там уже круче, более масштаба для простора для действий становится больше, поэтому угу. показания для этой хирургии, они расширяются, возможности тоже увеличиваются, и это дает нам деликатно, позволяет нам деликатно решить грубые проблемы в позвоночнике.
Грубые это какие?
Ну, выполнить бипортальный эндоскопический спондилодез, удалить грыжу, часть диска, имплантировать между позвонками специально такой кейдж-имплант, и через эти же разрезы установить винты и зафиксировать позвоночник. Все через маленькие 4 прокола. Когда больной в тот же день после операции встает, начинает ходить, никакого постельного режима не требуется.
Вот это,
а да. если это обычная операция, когда мышь рассекается, разрез по средней линии, мышцы рассекаются, в сторону отводятся, там убирается кость, глубокая рана, кровопотеря, и постельный режим, дренаж, риски, инфекция, инфекционных осложнений. Ну, в данном случае они сводятся к минимуму. Практически в бескровной среде, в водной среде проводятся такие операции. И это все активно внедряется сейчас. Мы даже проводили несколько конференций, посвященных этим методикам.
Угу.
Продолжаем дальше развивать эту историю. Выступаем, доклады читаем.
А у меня вопрос такой. Почему врач оперирует со специальным такому...
Фартуке.
Да, фартуке свинцовым. Потому что, например, операции на сердце или еще на каких-то других, там, на сосудах, я не знаю, да просто какие-то операции. Там врачи просто полностью, ну, обычно, да, в халатах, угу. специальной там защитной какой-то одежде, но нет свинцовых вот этих вот. А тут, когда я увидела, это же тяжело тем более. Потому что если даже рентген делаешь, да, там какую-то часть прикрываешь, или там с ребенком рентген делаешь, стоишь рядом. Облучение. А тут какое облучение идет? Что здесь?
Высокотехнологичные операции, они осуществляются под контролем С-дуги. С-дуги или же электронно-оптический преобразователь, это мобильный рентген интраоперационный. Несмотря на то, что 1.5 метра от этого ЭОП, электронно-оптический преобразователь, уже лучи не приносят, рентгеновские лучи не приносят вреда, они же там рассеиваются, все излучение. Но доктор, хирург, оперирующий, стоит рядом с пушкой, излучателем этих лучей, и чтобы обезопасить себя, если операция предполагает активное использование этого рентгена, этого ЭОПа, то угу. хирург и ассистент, и операционная сестра в обязательном порядке надевают фартук, воротник и желательно еще очки. Да, рентген непрозрачный.
Это же все тяжело, тем более.
Ну, привыкаешь со временем. Вот поэтому приходится ходить в зал, заниматься физкультурой, чтобы 3-5 часов стоять у операционного стола, оперировать и в этом фартуке, чтобы его не чувствовать. В общем, делать все для того, чтобы не чувствовать на себе груз вот этого свинцового фартука.
Это как рыцарь в доспехах практически,
да,
сейчас
кольчуга
получается.
Такая.
Да. Ох, поэтому не нужно себя доводить до такого, чтобы доктор, ну, действительно не выгорал, страдал, над вами стоял. Лучше консервативно вылечиться, а лучше о профилактике. Пару да. слов в конце эфира. Что самое главное для наших
для
костей, мышц и вообще для организма, опорно-двигательного аппарата?
Движение. Движение – это жизнь. Есть жизнь, есть движение. Движение. Ходите, гуляйте, бегайте, наслаждайтесь свежим воздухом с родными, близкими людьми, любимыми людьми в преддверии праздников, как и хорошая погода благоприятствует. Поэтому двигайтесь, живите и радуйтесь.
Вот так вот. И правильно питайтесь тоже еще. И не нервничайте. Это я просто добавляю тут.
Полностью, конечно. Без этого.
Спасибо большое, благодарю. У нас в гостях заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов. Благодарю.
Спасибо.